30. Солнце садилось, когда я распрощался с Рикардо Сальвадором на холодной Асатее и вернулся к Пласа Реаль, омытый рассеянным приглушенным светом, окрашивавшим в красноватые тона силуэты праздных гуляк и прохожих. Я пустился в путь, и ноги сами принесли меня в единственное убежище в этом городе, где я всегда чувствовал себя желанным и защищенным. Я добрался до улицы Санта-Ана, когда книжная лавочка Семпера и сыновья уже закрывалась. Сумерки наползали на город, на небе оставалась лишь одна светящаяся голубовато-сизая полоска. Я остановился у витрины. Семпера, сын, провожал к дверям попрощавшегося покупателя. Заметив меня, молодой человек улыбнулся и приветствовал меня с той застенчивостью, что более всего сродни скромности и достоинству.
«Я как раз вспоминал о вас, Мартин. Все в порядке?»
«Лучше не бывает. Это и по лицу видно. Прошу, входите, сейчас сварим кофе». Он отворил предо мной дверь лавки и посторонился, пропуская. Я вошел в книжную лавку и вдохнул фимиам бумаги и магии, необъяснимым образом сохранившейся здесь в первозданном виде. Семпера-младший пригласил меня пройти в подсобное помещение, где он собирался приготовить кофе. «А ваш отец, как он? На днях мне показалось, что он сильно ослабел». Семпера-сын слегка наклонил голову, словно выражая признательность за вопрос. И я понял, что ему, возможно, даже не с кем обсудить эту важную проблему. «Бывали и лучшие времена, это верно. Врач говорит, что с грудной жабой нужно поберечься, но отец упорно работает, даже больше, чем прежде. Иногда мне приходится с ним ссориться, но он как будто считает, что если оставит лавку на мое попечение, торговля придет в упадок. Сегодня утром, проснувшись, я попросил его сделать мне одолжение и денёк полежать в постели, не спускаясь вниз, за прилавок. И представьте, через 3 минуты я обнаружил его в столовой. Он обувался».
«Он человек твердых убеждений», — согласился я.
«Он упрям как мул», — ответил Семпера-младший. «К счастью, сейчас нам немного помогают, так что...» Я с легкостью изобразил неведение и любопытство, будто непринужденно достал из кармана необходимую маску. «Девушка», — пояснил сын Семперы, — «Исабелла, ваша помощница. Собственно, именно по этому поводу я и думал о вас. Надеюсь, вы не против, чтобы она каждый день некоторое время проводила у нас. Откровенно говоря, при том, как обстоят дела, помощь нам не помешает, но если это вам причинит неудобство...» Я подавил улыбку, услышав, как он произносит, словно смакуя, имя Исабеллы.
«Ну, если только временно. Если честно, Исабелла очень хорошая девочка. Умная и работящая», — сказал я. «Ей можно полностью доверять. Мы изумительно ладим».
«Только она вот называет вас деспотом».
«Неужели?»
«Она даже придумала вам прозвище. Мистер Хайд».
«Ангелочек. Не обращайте внимания. Вы же знаете, каковы женщины».
«Да знаю, конечно», — откликнулся Семпера-младший таким тоном, что становилось понятно. Он знал множество интересных вещей, но как раз о женщинах не имел ни малейшего понятия.
«Исабелла говорит обо мне. Но почему вы решили, что она ничего не рассказывает мне о вас?» — пустил я пробный шар.
Его лицо дрогнуло. Я подождал, пока мои слова медленно, но верно подточат его броню. Он протянул мне чашку кофе с вопрошающей улыбкой и продолжил тему, подав реплику, которая не сгодилась бы даже для второсортной оперетты.
«Интересно, и что же она обо мне говорит?» — проронил он. Я выдержал паузу, позволив его неуверенности настояться. «Вам хотелось бы знать?» — небрежно переспросил я, спрятав ухмылку в кофейной чашке. Семпера сын пожал плечами.
«Она говорит, что вы очень хороший и великодушный человек. Люди вас плохо понимают, поскольку вы немного робки, и потому видят только, цитирую дословно, обаятельного молодого человека с внешностью киногероя». Семпера поперхнулся и уставился на меня в изумлении.
«Я не стал бы вам лгать, любезный Семпера. Послушайте, На самом-то деле я рад, что вы подняли тему, поскольку вот уже несколько дней мне хотелось обсудить это с вами, но я не знал, как начать».
«Обсудить что?»
Я понизил голос и посмотрел ему прямо в глаза. «Между нами, Исабелла захотела тут работать, потому что восхищается вами, и, боюсь, тайно в вас влюблена».
Сэмпере остолбенело посмотрел на меня. Казалось, он на грани обморока.
«Но любовью чистой, заметьте, духовной. Как героиня Диккенса, чтобы не было недопонимания. Никаких детских шалостей. Исабелла хоть и очень юная, но женщина до кончиков ногтей. Вы, полагаю, и сами заметили?»
«Вот теперь, когда вы упомянули...»
«Я имею в виду не только, если позволите, восхитительно пышные формы, но и тот неистощимый запас доброты и внутренней красоты, который она хранит в душе и ждет часа, чтобы явить их миру, сделав какого-нибудь достойного человека самым счастливым мужчиной на земле».
Цемпера не знал, куда деваться от смущения.
«И, кроме того, у нее множество скрытых талантов. Она знает древние языки, божественно играет на пианино и в математике соображает не хуже Исаака Ньютона. Не говоря уже о том, что она чертовски хорошая повариха. Посмотрите на меня. Я набрал несколько килограммов с тех пор, как она у меня работает. Деликатесы, которые не подают даже в Серебряной башне. Неужели вы не подозревали об этом?»
«Она ведь не говорила, что готовит.
Я о стрелах Амура».
«Нет, пожалуй».
«Знаете, что происходит? Девушка, хотя внешне и кажется колючей и непокорной, но по существу она невероятно кроткая и болезненно застенчивая. Виноваты в том монахини, чье образование сводится к отупляющим рассказам о преисподней и урокам шитья. Я поддерживаю развитие свободных школ».
«Но я ведь готов был головой поручиться, что она считает меня немногим лучше дурачка», — стал уверять меня Сэмпере.
«Вот вам и доказательство. Неопровержимое. Дорогой мой Сэмпере, если женщина начинает относиться к вам как к слабоумному, это значит, что у нее активизировались половые железы».
«Вы уверены?»
«Больше, чем в надежности Банка Испании. Послушайте меня, я в таких вещах чуточку разбираюсь».
«И отец так же говорит. Так что же мне делать?»
«Зависит от обстоятельств. Вам нравится девушка?»
«Нравится ли? Не знаю. Как это можно понять?»
«Очень просто. Вы поглядываете на нее тайком, и не хочется ли вам, допустим, укусить ее?»
«Укусить?
Ну, например, за задницу. Сеньор Мартин, не надо меня стыдить. Мы ведь в тесной мужской компании, а мужчины, как известно, занимают промежуточную ступень между пиратом и свиньей. Так нравится она вам или нет?»
«Ну, пожалуй, Исабелла привлекательная девушка».
«А еще?»
«Умная, милая, работящая».
«Дальше?»
«И примерная христианка, полагаю. Ну, не то чтобы у меня был большой опыт, но...»
«И не говорите. В Исабелле больше благочестия, чем в церковной кружке для пожертвований. Монахини, я же говорил».
«Ну, кусать ее мне как-то, правда, в голову не приходило.
И даже теперь, когда я об этом сказал?»
«Вынужден заметить, что, по-моему, непочтительно говорить в таком тоне о ней. Да и о любой женщине тоже. И вам должно быть совестно», — возмутился Сэмпере-младший.
«Mea culpa.
Моя вина, латынь»,
— повинился я, вскинув руки в знак капитуляции. «Но неважно, ибо каждый выражает страсть на свой лад. Я человек фривольный и поверхностный, и отсюда мои животные устремления. Но вам, с вашей цельной и здоровой натурой, свойственны глубокие чувства и мистические переживания. Важно то, что девушка вас обожает, и ее чувства взаимно».
«Хорошо».
«Неплохо, нехорошо. Дела таковы, каковы они есть, Сэмпере. Вы человек респектабельный и ответственный. Я на вашем месте времени зря не терял бы. Но ведь вы не станете играть чистыми и благородными чувствами целомудренной дамы. Я ошибаюсь?»
«Нет, наверное».
Тогда пора.
Что пора?
Разве не ясно?
Нет.
Пора ухаживать.
Простите?
Любезничать, или, говоря научным языком, ворковать. Послушайте, Сэмпера, по какой-то непонятной причине, проделав многовековой путь от варварства к так называемой цивилизации, мы оказались в положении, когда нельзя подкатить к женщине в укромном уголке или незатейливо предложить выйти замуж. Сначала нужно оказать ей знаки внимания.
Замуж? Но вы сошли с ума.
Я только хочу объяснить, что надо сделать. А по сути, именно этого вы и хотите в глубине души, хотя пока не отдаете себе в том отчета. Лучше всего, если сегодня, завтра или послезавтра вы, перестав дрожать, как осиновый лист, и распускать слюни, после того, как Изабелла закончит работу в лавке, пригласить ее на обед в какое-нибудь местечко с домашней кухней. Вы тотчас поймете, что созданы друг для друга. Выберем 4 котов. Там хозяева такие скупердяи, что зажигают свет, который едва теплится, чтобы сэкономить электричество. А это очень помогает в подобных случаях. Вы закажете девушке творог, щедро сдобренный медом. Это блюдо возбуждает аппетит. Затем вы, как бы невзначай, вольете в нее пару рюмок маскателя, который так легко кружит голову. И, положив руку ей на колено, сразите ее даром красноречия, которое столь тщательно скрываете.
Хитрец.
Но я решительно ничего не знаю ни о ней, ни о том, что ей нравится.
Ей нравится то же, что и вам. Книги, литература, запах сокровищ, собранных у вас тут, и обещания романтики и приключений, как в дешевых романах. Ей хочется развеять одиночество, не теряя времени на то, чтобы понять, в нашем поганом мире нет ничего стоящего, если нам не с кем это разделить. Основное вы теперь знаете, а остальное узнаете сами, получив по пути огромное удовольствие.
Сэмпера задумался. Взгляд его метался от нетронутой чашки кофе к вашему покорному слуге, который правдами и неправдами сохранял на лице улыбку биржевого маклера.
«Даже не знаю, благодарить ли вас или сдать в полицию», — сказал он наконец. Именно в этот момент в лавке послышались грузные шаги Сэмпера отца. Через пару мгновений он заглянул в подсобное помещение и воззрился на нас, нахмурившись.
«Что это значит? Магазин брошен, а вы тут устроили посиделки, как в престольный праздник. А если придет покупатель, или какой-нибудь мошенник воспользуется случаем стащить товар?»
Сэмпера-младший тяжело вздохнул и возвел глаза к небу. «Не беспокойтесь, сеньор Сэмпера. Книги — это единственная вещь на свете, которую не воруют», — сказал я, подмигивая ему. Заговорщическая улыбка осветила его лицо. Сэмпера сын воспользовался моментом, чтобы вырваться из моих лап, ускользнув в торговый зал книжной лавки. Его отец, усевшись рядом со мной, понюхал кофе, который сын так и не пригубил.
«А что говорит врач о вреде кофеина для сердца?» — вмешался я.
«Да он и задницы не найдет, даже с анатомическим атласом. Что он может знать о сердце?»
«Наверняка больше, чем вы», — ответил я, отнимая у него чашку.
«Я здоров, как бык, Мартин.
Упрямы вы, как мул. Сделайте милость, поднимитесь в квартиру и ложитесь в постель.
В постели имеет смысл лежать, когда ты молод и в очаровательной компании.
Компанию я вам найду, если хотите, хотя не уверен, что специально для сердечника мне предложат большой выбор».
«Мартин, в моем возрасте человек способен смаковать только гоголь-моголь и любоваться на зады вдов. Вот и вся эротика.
Десерт из взбитых яиц, молока и сахара».
«В этом смысле меня больше волнует мой наследник. Есть успехи в данном направлении?»
«Удобряем и засеваем почву. Пока на этой стадии. Посмотрим, как на нас поработает время и какой мы снимем урожай. Я бы оценил в 60 или 70%, что результат будет в течение 2-3 дней».
Сэмпер умиротворенно улыбнулся.
«Мастерский ход прислать ко мне Исабеллу в качестве помощницы», — сказал он. «Но вам не кажется, что она слишком юная для моего сына?»
«Говоря на чистоту, мне кажется, что это он немного зелен. Или он встряхнется, или Исабелла проглотит его живьем в 5 минут. Неплохо, что он доброй закваски, так что почему бы и нет?»
«Как мне вас отблагодарить?»
«Подняться в квартиру и лечь в постель. Если вам нужна легкомысленная компания, прихватите Фортунату и Хасинту».
«Вы правы. Дон Бенито никогда не подводит».
«Ни в коем случае. Отправляйтесь в постель». Сэмпере встал. Движения давались ему с трудом, и дышал он тяжело, с хриплым присвистом на выдохе, отчего волосы на затылке становились дыбом. Я взял букиниста под руку, чтобы помочь, и почувствовал, какая у него холодная кожа.
«Не пугайтесь, Мартин. Это всего лишь метаболизм, слегка замедленный».
«Вы сегодня совсем как в «Войне и мире».
Надо немного вздремнуть, и я буду как новенький».
Я решил проводить его до квартиры, где жили отец с сыном, находившийся непосредственно над магазином, и убедиться, что букинист лег под одеяло. Нам потребовалось 1/4 часа, чтобы преодолеть лестничный пролет. По пути мы встретили соседа, обходительного профессора по имени Дон Ансельмо. Он преподавал древние языки и литературу в иезуитском колледже в Каспе и теперь возвращался после занятий домой.
«Как жизнь, любезный Сэмпере?»
«Встает на дыбы, Дон Ансельмо».
С помощью профессора мне удалось добраться до 2-го этажа с Сэмпере, практически висевшим у меня на шее.
«С вашего позволения, я удаляюсь на отдых после долгого дня битвы со стаей приматов, которые числятся моими учениками», — объявил профессор. «Я предрекаю, что эту страну ожидает вырождение. Словно крысы, они готовы сожрать друг друга».
Сэмпере махнул рукой, давая понять, что не стоит придавать большое значение словам Дона Ансельмо.
«Хороший человек», — пробормотал букинист, — «но утонет в стакане воды».
Мы вошли в квартиру, и меня затопили воспоминания о том, как много лет назад я прибежал сюда утром, окровавленный, стискивая в руках книгу «Большие надежды». Сэмпере принес меня наверх, домой, на руках, и угостил чашкой горячего шоколада, который я выпил, пока мы дожидались врача. Сэмпере шепотом утешал меня и стирал кровь с тела влажным полотенцем, с такой нежностью, какой я ни от кого до тех пор не видел. Тогда Сэмпере был сильным человеком. Он казался мне гигантом во всех отношениях, и без него я, наверное, вряд ли выжил бы в те годы суровых лишений. От былой силы осталось мало, почти ничего, когда я поддерживал его, укладывая в постель и накрывая 2 одеялами. Я присел рядом и взял его за руку, не зная, что сказать.
«Послушайте, если мы вдвоем разрыдаемся, как безутешные вдовы, вам лучше удалиться», — сказал он.
«Берегите себя, ладно?»
«Буду почивать на перине. Не бойтесь».
Я кивнул и шагнул к выходу.
«Мартин!»
Я обернулся с порога. Сэмпере смотрел на меня с такой же тревогой, как и в то утро, когда я лишился пары зубов и большей части иллюзий. Я ушел прежде, чем он спросил, что со мной происходит.